Петька сглотнул густую слюну и вспомнил, что хочет пить. Он спустился на берег, осторожно вылил воду с мальком в речку и зачерпнул снова. Вода не была холодной, как он ожидал, но очень вкусной. Он зачерпнул еще кружку, но тетка сказала, что хватит одной, а пить больше вредно, что нужно потерпеть, и жажда сама пройдет. Петька не поверил ей. «Как это пройдет, если пить хочется?» И стал возражать. Тетка ни спорить, ни приказывать не стала, а сказала, что они с дядей сейчас попьют и отдадут кружку ему, пусть пьет вторую, если хочет. Дома Петька потребовал бы кружку сейчас же. Но здесь требовать было как-то неудобно, и он замолчал. Тетка зачерпнула, чуть отпила и заговорила с дядькой. Петька смотрел на кружку в ее руке и ждал.
«Нарочно не пьет. Вредная какая. Знает, что ребенок пить хочет, а не дает. Расскажу папе. Нет, лучше маме. А над кружкой оса вьется. Что ей надо? Улетай давай. Тетка осу не видит. Сказать надо? Не, уже улетела. Вон, полетела через речку. Пропала. Наверное, за цветами. А осы что едят? Пыльцу, как пчелы? Не, не пыльцу, а нектар. Папа рассказывал, сладкий цветочный сок. Если сок, то значит пьют. Пить хочется, вспомнил Петька и опять обиделся.
Тетя, пей скорее, напомнил он.
«Извини», — сказала тетка, быстро допила воду и отдала кружку дяде. Тот попил, набрал воды и подал Петьке.
К Петькиному удивлению пить больше не хотелось, но он сопя вытянул кружку до дна. «Пусть тетка знает, раз он сказал, так оно и есть». Поехали дальше. И снова тянулся лес вокруг, и телега подпрыгивала на корнях. Петька быстро пожалел, что не послушался. Забулькало в животе, стало жарко. Из-под панамы поползли капли пота. Откуда-то опять налетели мухи и заметались у него над головой. Стало совсем грустно. Но тут дядька Василий оглянулся на него и неожиданно сказал.
«Что-то устал я вожжами трясти. Может быть, ты, Ксения, подержишь?»
Петька сразу забыл обо всех своих неудобствах.
«Я подержу!» —
булькнул он, потому что вода все еще стояла почти у самого горла. Глотнул и полез на передок телеги.
«Подержи!» —
согласился дядька Василий и передал ему вожжи. Петька взял тяжелый прошитый ремень и напрягся.
«Но!»
— крикнул он грозным и мужественным голосом. Но лошадь не послушалась и пошла как будто даже медленнее. Петька закричал еще страшнее, но лошадь опять не обратила на него никакого внимания, а стала на ходу подхватывать губами придорожную траву.
«Вот вредная скотина!» — подумал Петька. «Ну, я тебя сейчас!»
Он махнул концом вожжей, чтобы стегнуть лошадь, и сшиб с себя панаму. Панама свалилась в колею, и оба колеса проехали по ней. Петька чуть не заплакал. Не то, что ему было жалко панамы, нет, он терпеть ее не мог, и в чемодане у него была еще кепка, лыжная вязаная шапка и тюбетейка. Но лошадь просто издевалась над ним. Как только панама свалилась, он крикнул «Пра!», но она и не подумала остановиться. А дядька тихо сказал «Стой!», замерла как вкопанная. Когда Петька шел за панамой, она обернулась посмотреть и, кажется, даже улыбнулась. Но Петька решил не сдаваться. Он надел грязную панаму, ухватился покрепче за вожжи и, топнув как мама ногой, заорал.
«Поезжай сейчас же, дрянь такая!»
И надо же, лошадь побежала. Тетя и дядя смеялись, но Петьке не было обидно. Лошадь стала слушаться, и это было главнее всего. Теперь, когда Петька хлопал вожжами и кричал «Быстрее!», она ускоряла ход.
«Медленнее!»
Замедляла. Но Петька не злоупотреблял своей властью. Гордо и спокойно ехал он, глядя поверх лошадиных ушей. Лес кончился неожиданно. На опушке дорога раздвоилась. Дядя Василий негромко сказал «Домой!» И лошадь свернула налево. Петька увидел домики на бугре, а под бугром речку. За домами снова был лес. В деревню Петька решил въехать лихо. Пусть деревенские видят, как он, москвич, управляется с конем. Где-то читал он, что лихие буденовские бойцы правили быстрыми конями, стоя на тачанках, и встал на телеге.
«Зачем это ты?» — удивилась тетя Ксения.
Но Петька объяснил ей, что устал сидеть. Стоять на движущейся телеге оказалось совсем непросто, и по дороге до деревни Петьке пришлось два раза срочно присесть, чтобы не кувырнуться. У самой деревни дорога пошла ровнее, стоять стало легче, и Петька приосанился. Однако на жаркой улице было пусто, и только возле самого их дома встретился им старик с палкой. Он долго смотрел на Петьку из-под коричневой ладони, а потом строго спросил.
«Кто таков?»
«Племяш мой из Москвы, дед Трофим. Алексей, сынок», — ответила тетя Ксения. «Лето у нас поживет».
«Хорошее дело», — одобрил дед. «Закоптился чай в городе. А стоит в телеге зачем? Зад отбил с непривычки, что ли?»
И исчез буденовский кавалерист, и остался вместо него толстый Петька Теткин, красный от стыда чуть не до слез. Хорошо еще никого из деревенских ребят рядом не оказалось, а то засмеяли бы его с первого дня, прозвали бы как-нибудь обидно. На счастье, лошадь сама остановилась возле ворот, и Петька поскорее слез с телеги. Он отдал вожжи дядьке Василию. Тетя Ксения зашла в калитку, отворила ворота, и Петька, опережая коня, вбежал во двор подальше от глаз противного старика. Пока тетка раскладывала вещи, Петька осмотрел дом. Четыре комнаты, сени, кухня, чердак — это было то, что надо. Намного просторнее их московской двухкомнатной квартиры. Свой чемодан Петька обнаружил в самой маленькой и уютной, в комнате теткиного и дядькиного сына Антона, который сейчас кончал свой геолого-разведочный институт и сидел где-то в поле. Петька не очень понимал, как это веселый и ловкий Антон сидит в поле, а, например, не гуляет по чисту полю, как делали в старину добрые молодцы, но спрашивать стеснялся. Антон учился в Москве и зимой часто забегал к ним. Обедал, разговаривал с папой, реже с мамой, а с Петькой почти не говорил. Однажды за какую-то грубость спокойно пообещал дать по шее, и Петька понял, что даст, не задумается. Петька тогда не нажаловался маме и сам не понял, почему. Но все равно, возле Антона было очень интересно, и Петька ходил за ним хвостом. Комната у Антона была замечательная. Стена над кроватью вся была завешена огромными странными картами.
«Тектоническая карта сибирской платформы», — прочел Петька на одной из них. На соседней стене висели большие оленьи рога, фотографии каких-то бородатых людей в куртках и сапогах, среди которых один был поменьше ростом и без бороды. Петька сначала решил, что это мальчишка, и позавидовал ему, но потом разглядел, что это девушка, и потерял к фотографиям всякий интерес. Ружей и собак на снимках не было. Две другие стены были с окнами. Под одним окном стоял письменный стол с лампой и гладким радужным камнем. Под другим ничего не стояло. В углу был шкаф с одной стеклянной дверцей и другой нестеклянной. Сквозь стекло были видны книги. Петька попробовал, шкаф был заперт. Кровать у Антона была низкая и не очень удобная. Петька с размаху плюхнулся на нее и охнул. Она была жесткая, как вагонная полка. Не то, что его московская постелька. Петька решил, что попросит тетку постелить что-нибудь помягче. За окном стоял куст, а на нем какие-то зеленые маленькие шарики. «Смородина, только незрелая», — догадался Петька. «А что еще здесь есть?»
Он вышел во двор. Там был сарай, половина которого занята была дровами, а на другой стоял верстак и лежали инструменты. Некоторые из них Петька видел в школе на уроках труда. За этим сараем был другой, гораздо больше первого. В нем было сено, стояли сани, лежали грабли, лопаты, на стене висели три косы. Много там было всяких других вещей, в которых Петька решил разобраться потом. В другом конце двора был коровник, курятник и пристройка для свиньи. Коровы не было, куры бродили по двору, а свинья была на месте. Толстая, розовая. Она поглядела на Петьку хитрыми глазками с белыми ресницами и хрюкнула, будто поздоровалась. «Привет, братец!» Петька отвернулся. Вспомнил, что мама часто называла его поросеночком за упитанность и розовый цвет. Нет, свиней Петька не любил. Другое дело собаки. Еще когда телега въезжала во двор, Петька увидел высокого серого пса с белой грудью и закрученным в кольцо хвостом. Пес прыгал вокруг тети и дяди, но не лаял. Все равно было видно, что он очень радуется.
«Знакомься, Серый, это наш племянник Петька», — сказал дядя Василий.
Пес обнюхал Петькины ноги, посмотрел в лицо, будто запоминая, и снова стал прыгать вокруг дядьки. Собачья будка была за домом, в саду. Серого там не было, и Петька не стал его искать. Он быстро осмотрел маленький сад, огород, заглянул в колодец и пошел обратно в дом. Там было еще много неосмотренного. В кухне он сразу увидел люк в полу с ввинченным в него большим кольцом. Петька взялся за кольцо и потянул, сначала слабо, а потом посильнее. Крышка приподнялась, и Петька увидел лесенку, уходящую в темную глубину.
«Погреб», — догадался Петька. «Очень интересно».
И, откинув крышку, полез вниз. Погреб был довольно большой. В нем стояли мешки и бочки, по полу была рассыпана картошка, по стенам на полках разместились банки, бутылки, два маленьких бочонка и какие-то свертки. Запах от полок шел такой вкусный, что Петька не удержался и полез через картошку к банкам и сверткам. В погребе было темновато, и Петьке не удалось разобрать, что находится в банках. Свертки он не решился разворачивать без спросу и стал их обнюхивать. В первом же он угадал сало, а во втором — колбасу. Перед Петькиным мысленным взором сразу же засветились розовые довески к колбасе, которую мама и бабушка приносили из магазина. Он всегда их съедал. Это было его неотъемлемое, всеми признанное право. В свертке, который лежал сейчас перед ним, тоже мог оказаться довесок, и его можно было бы попросить у тетки. Сначала попросить, а потом развернуть. Но вылезать из погреба, искать тетку, объяснять, почему полез в погреб, вопреки прямому запрету мамы, и кто их вообще знает, порядки в этом доме, лучше не разворачивать. Но запах висел в воздухе, густой и дразнящий, и Петька решил только посмотреть, какая это колбаса, которая может так сильно пахнуть. Отогнав сомнение, он развернул сверток. Колбаса была толстая, темная, с квадратиками белого сала, яркими даже в полутьме погреба. Петька сразу понял, что она не магазинная, а домашняя, и довеска к ней не было. Вспомнилось, что утром в поезде он, боясь опоздать, съел очень мало, а потом только пил воду, и так ему вдруг захотелось есть, что хоть кусай от целого куска. Но на такой откровенный разбой Петька не решился. Одно дело довесок, а другое — следы зубов на колбасе. Это шулика, а их нельзя оставлять.
«Кто его знает, этого дядьку Василия? Лучше пойти у тетки спросить», — подумал Петька.
И, наскоро завернув колбасу, полез через картошку обратно к лесенке.
«Ксения, опять погреб открытым оставила», — услышал вдруг Петька.
И в погребе стало сразу темно. Это было так неожиданно, что Петька не сообразил подать голос, пока дядькины сапоги не простучали по крыльцу. А когда закричала, это уже не имело смысла. Вообще говоря, большой беды не было. Поддать крышку снизу, она и откроется. Но Петька боялся темноты, а тут еще незнакомый погреб, и он заторопился к выходу. В темноте ходить по картошке было совсем невозможно, и Петька тут же шлепнулся на круглые, удивительно твердые клубни. Картофелины с тихим шуршанием покатились в стороны.
«Может быть, мыши?» — подумал Петька. «Или...»
Это или нельзя было даже додумывать, потому что волосы и так уже зашевелились на голове, и он в панике кинулся на четвереньках к лесенке. Ухватившись за прохладное сыроватое дерево ступеньки, Петька неожиданно ощутил, что все его страхи исчезли. Он спокойно мог теперь думать и про скелет в углу, и про огромных диких крыс, и про того, который непонятно какой и неизвестно чего хочет, и от этого он самый страшный. Теперь они все были только смешными, и было чуть-чуть стыдно, что так испугался. Петька даже тихонько засмеялся. И тут опять появился запах колбасы.
«Надо же, вкуснота какая!»
— подумал Петька и проглотил набежавшую слюну.
«В Москве такой нет. А если тетка не даст попробовать? Она папина сестра, его воспитала, а папа не любит, когда я кусочничаю. Вполне может не дать. Вдруг она на зиму припасена? Что ж делать-то, а? А что если...»
И Петька даже зажмурился, настолько хороша была идея.
«Надо притвориться, что я не смог открыть крышку погреба. Скажу, что пробовал, а когда не получилось, решил, что заперта. Спросит, почему не кричал? Скажу, что кричал, они услышали, потому что у меня голос тихий. Вот и получилось, что я оказался как будто в пещере и должен был бороться за свою жизнь, чтобы не умереть с голоду. И не придерешься!»
И Петька полез через картошку обратно к колбасе. Найти колбасу в полной темноте оказалось вовсе непросто. Казалось, колбасный дух идет отовсюду. Под руки попадались только банки, а свертков как будто и не было.
«Надо приоткрыть крышку», — решил Петька. «Все равно в доме никого нет, а то тетка откликнулась бы, когда дядька сказал ей про открытый погреб. Станет светлее, найду колбасу и снова прикрою крышку».
А колбаса все пахла и заставляла действовать. Добравшись до лестницы, Петька пошарил вокруг и подобрал крупную твердую картофелину, подложить под крышку, чтобы осталась щель. Ему показалось, что в дом кто-то вошел. Над погребом звякнуло.
«Петя!»
— услышал он негромкий теткин голос и притаился. Раздался скрип половиц, тетка пошла из кухни. Петька подождал немного и толкнул крышку погреба. Она показалась ему от чего-то уж очень тяжелой. Появилась щель, но картофелина пока еще не влезала. Петька опустил крышку, встал поудобнее, набрал воздуху в грудь и уперся как следует. Крышка стала медленно отходить, и вдруг со звоном отскочила, и на Петьку обрушился холодный водопад.
«Ай-ай!»
— взвыл Петька и рухнул с лестницы на картофельную кучу. А с краев люка на него лилась и лилась вода. Когда тетя Ксения, прибежавшая на грохот и крик, вытащила его из погреба, он увидел опрокинутые ведра, большую лужу на полу и все понял. Тетка принесла воды и на Петькино несчастье поставила ведра на край крышки погреба. А он-то тужился, чтобы их опрокинуть. Петька всхлипнул.
«Если и дальше так пойдет, — подумалось ему, — лучше уезжать домой. С такой фамилией, да еще у тетки в гостях. Хорошего не жди!»
Мокрая рубашка противно холодила тело. Петька глянул на нее и совсем расстроился. Она была вся в бурых пятнах и потеках. Штаны были не лучше. А когда Петька увидел в зеркале над умывальником свое лицо, грязное, толстое и несчастное, он заревел в голос. Испуганная тетка осматривала и ощупывала его. Прибежал откуда-то дядька и тоже стал спрашивать, где болит.
«Нигде!»
— икнул Петька.
«Так чего ж ты ревешь?»
«Не знаю».
«А как ты туда попал?»
«Полез посмотреть, а ты захлопнул крышку!»
Дядька поглядел на открытый погреб, на опрокинутые ведра, грязного Петьку и все понял. А когда понял, сел на табуретку и захохотал так, что часы на стене жалобно зазвенели. Тетя Ксения сначала удивленно смотрела на него, потом быстро отвернулась от Петьки и стала зачем-то переставлять кастрюльки на кухонном столе. Не было никаких сомнений, что она тоже смеется. И это, вместо того, чтобы его пожалеть, поскорее уложить в постель, вызвать врача, напоить горячим молоком с малиновым вареньем и спросить, что купить ему в детском мире. Хотя детского мира здесь, наверное, и нет. Какие черствые, бездушные люди! И это его, Петькины, дядя и тетя! От злости у Петьки даже высохли слезы.
«Смеетесь?» — завопил он. «А ребенок чуть не погиб и промок весь. Вот простужусь сейчас, тогда узнаете».
Дядька сразу стал серьезным.
«Извини, брат», — сказал он, — «но ведь все-таки смешно. Ну, сам подумай. Ксения», — повернулся он к тетке, — «принеси большое полотенце, а я воды из колодца достану».
Когда дядька и тетка вышли из кухни, Петька задумался.
«Выдумал тоже, смешно. Совсем не смешно, потому что я еще маленький. Не очень, конечно, маленький, но пока небольшой. Вот Лешка Соломатин, тот очень здоровый. Больше всех в классе. А если бы он свалился, как я, ну, было бы смешно. А еще смешнее, если бы Митька Волков. Или вежливый этот, крыса очкастая. Тот-то завизжал бы, руками замахал. А очки бы с него свалились».
И Петька засмеялся. Когда тетка вошла в кухню с полотенцем, он для порядка всхлипнул еще два раза и пошел во двор умываться. Дядька уже принес воду. Ведра стояли рядышком на траве. Петька опасливо обошел их и подошел к дядьке.
«А где будем мыться?» — спросил он.
«Здесь».
«Когда?»
«Сейчас».
«Как сейчас? Вода ведь не согрета?»
«Согрета. Раздевайся. Все снимай, и трусы тоже».
Петька удивился, что вода согрелась так быстро, но не стал разбираться в этом вопросе и скинул мокрую неприятную одежду. Только он сбросил трусы, как на него обрушился водопад, такой холодный, что перехватило дух, а потом второй такой же. Когда же голос вернулся к нему, по всему его телу гуляло жесткое колючее полотенце, и было уже не холодно, а жарко, и почему-то весело.
«Ты что, на меня ведро вылил?»
«Два», — ответил дядька, орудуя полотенцем.
«Да я же простужусь!»
«Не простудишься. Беги одевайся. Обедать пора».
После обеда, чистый и сытый, Петька помогал тетке и дядьке сушить картошку. Когда тетка заговорила об этом за обедом, Петька и не подумал, что она рассчитывает на его помощь. Он поинтересовался, зачем картошку нужно сушить, и тетка объяснила, что мокрая картошка в погребе сгниет, что ее нужно вытащить, просушить и сыпать обратно.
«Надо конвейер сделать», — посоветовал Петька.
«Проектировать долго», — вздохнул дядька. «Картошка не дождется».
«Я спроектирую, а вы пока посушите».
«Да, портили, значит, вместе, а чинить мы одни. Ну что ж, ты сюда отдыхать приехал».
«Отдыхать», — подтвердил Петька. «Еще успею наработаться, так мама сказала».
Дядька ничего не ответил, и за столом наступило молчание. После обеда дядька и тетка занялись картошкой. Петька пошел в комнату, достал карандаши, бумагу, линейку и стал чертить конвейер для подъема картошки из погреба прямо во двор. Что-то мешало ему, портило настроение, не давало сосредоточиться на важном деле.
«Зачем дядька мне сказал про отдыхать приехал? Мне ведь действительно нужно отдыхать и набираться сил к новому учебному году. А потом... у меня хрупкая нервная система. Если бы дядька не захлопнул крышку, а тетка не поставила ведра, ничего бы не случилось. Ну, тогда я съел бы колбасу. Ну и что? Я ж был очень голодный. Значит, я не виноват?» «Нет, виноват. Надо было попросить у тетки, а не обманывать. Последнее это дело,
так папа говорит. Потому все так и получилось. И дядька с теткой так думают».
Петьке стало очень не по себе. Он вылез из-за стола и пошел на кухню. Дядька Василий с двумя ведрами картошки поднимался из погреба и ставил их на пол. Тетя Ксения отдавала ему пустые ведра, подхватывала полные и уносила их во двор. Дядька спускался в погреб, насыпал в пустые ведра картошку и снова поднимал их наверх.
«Вась, нога болит?» — спросила тетка, подхватывая тяжелые ведра. «А почему болит?» — спросил Петька. Очень уж неприятно, что тетка и дядька работали, не обращая на него внимания. «Это с войны», — ответила тетка. «Дядя Василий был ранен. Ты разве не заметил, что он прихрамывает?»
Петьке стало совсем нехорошо. Но включиться в работу не позволяла гордость. Уйти из кухни он тоже не мог. Это было бы еще хуже, чем стоять и смотреть. И вдруг его осенило.
«Дядь Василий!» — закричал он. «Давай скорее веревку! Ты будешь привязывать к ней внизу, а я вытаскивать!»
«Молодец!» — серьезно сказал дядька.
«Ну, совсем как взрослому!» И Петька почувствовал себя таким счастливым, что чуть опять не свалился в погреб. Тетка, конечно, это заметила.
«Нет», — сказала она, — «его ведро перевесит. Лучше ты, Вася, вытаскивай, а он пусть внизу нагружает».
Напрасно Петька убеждал ее, что он сильный и легко справится с таким пустяковым делом, как ведро картошки. Уговорить тетку не удалось. Она переодела его в свои резиновые сапоги, завернула в свой старый халат и велела лезть в погреб. Но Петька быстро перестал жалеть. Он придумал набирать картошку на скорость, чтобы тетка не успевала возвращаться с пустыми ведрами, чтобы дядьке приходилось ей помогать. Только жалко, что картошка кончилась быстро, и пришлось ждать, пока она высохнет. Потом ее собирали в большие мешки, дядька относил мешки в кухню и спускал на веревке в погреб.
«Фух», — сказал он наконец, — «все,